ненавидел. Мы как-то разбирали этот вопрос. Здесь не идет речь о том, что и Господь ненавидит Исава и его уничтожал на каждом шагу. Нет. Идет речь, слово «ненависть» в данном случае – это «отдал предпочтение». Было два брата. Господь отдал предпочтение младшему. Избрал Якова, но не избрал Исава. Почему мы, друзья, говорим о том, что Бог все-таки милость проявлял к Исаву и благословлял его? Вспомните, пожалуйста, израильский народ возвращается из Египта. И Господь определяет ему территорию. Говорит, вот раздели все эти 12 колен, и 12 коленам между ними должна быть поделена вся Палестина. Но он их предупреждает. Вот до этой границы дойдешь, а ниже на юг не пойдешь. Я тебе не дам ничего из этой земли, потому что это земля Исава. Вот интересная, друзья, деталь. Я не дам тебе, это земля Исава. Я дал ему эту землю. Беспокоился Господь за Исава? Безусловно. Предпочтение дал Господь Иакову, но Исава не забыл. Бог действительно, при всем том, что мы не понимаем друг друга, мы думаем, что меня Бог больше любит, чем того, с кем у меня конфликт. Но это неправда. Бог любит весь мир, так написано. Надо сказать прямо, у Бога нет любимчиков. У Бога нет любимчиков, Он любит одинаково всех людей. Если и воспитывает их одинаково. Конечно, когда, если, допустим, человек возрастает правильно в Боге, у нас будет серия бесед, зрелость в Боге. Если человек действительно правильно развивается, Бог его точно так же любит, но к нему у него особый разговор. Почему? Этот человек имеет правильное развитие. К другому человеку, который противится Богу, он его также любит, он желает ему дать спасение, безусловно. Он над ним работает, он его действительно наказывает, он его шлифует, он пытается возвратить, привести его действительно к пониманию, к покаянию. И так одинаково Господь любит обоих. Очень часто мы забываем о том, что Бог действительно многое за это время произвел в сердце твоего оппонента. Мы сегодня коснемся деталей не только сердца твоего оппонента, его жизни, но и в тебе за годы конфликта многое поменялось. Итак, внутренняя готовность к диалогу или к примирению. Мы немножко коснемся некоторых важных деталей, и потом конкретно, как должна проходить встреча, вот, встреча для примирения. Мы говорим о готовности к примирению. Подчеркнем, не идет речь о разбирательстве. Вот сейчас придем и будем разбираться. Я ему все выскажу. Я ей все выскажу. Если у вас есть желание пойти высказать, вы не готовы к диалогу. Это не примирение. Это усиление конфликта. Если вы не готовы к примирению, не надо идти примиряться. А пойти еще раз доказать, что он не прав, это конфликт, друзья. Давайте будем вещи называть своими именами. Готовность к примирению явно проявляется в том, что я хочу пойти примиряться и ни в коем случае не упрекать его. Как в прочитанной истории. Ни Яков не упрекал Исава, ни Исав не упрекал Яков. Там ничего абсолютно нет. Это очень важная деталь, мы об этом, друзья, с вами будем говорить. Готовность наша исходит из осознания или от осознания того, что конфликт должен быть разрешен. Если я понимаю, что конфликт должен быть разрешен, это показатель того, что я готов к тому, чтобы идти примиряться. Одно из очень важных правил, на которые хочу, чтобы мы обратили внимание, вот какое состояние, что должно наполнять наше сердце, наши мысли, какое размышление. Друзья, хочу предложить вам правило, оно поможет вам. Что я могу сделать для того, чтобы конфликт был исчерпан? Это правило, друзья. Если вы идете с этой мыслью к вашему оппоненту, значит, вы готовы примиряться. Если вы не хотите примиряться, вы внутри будете, внутри себя иметь борьбу против этого правила. Нет, он не прав, он не прав, он не прав. Вот когда вы не поймете, когда вы поймете одно, что вы должны идти на примирение, что я могу сделать для того, чтобы конфликт был исчерпан? Конфликт не может быть исчерпан. Это правило, если сердце спокойно говорит вот эту фразу, что я могу сделать для того, чтобы конфликт был исчерпан? Это готовно, вернее, эти слова явно говорят о нашей готовности к тому, чтобы примириться. Готовность наша, еще одна важная деталь, она происходит или формируется после внутренней гармонии с Богом. Мы много уделяли внимания в прошлых наших беседах. Если внутри человек не успокоится в Боге и с Богом, он не способен будет эту гармонию, этот мир нести далее. В Боге гармония. Удаляется человек от Бога, вот вам основание для конфликта. Каким образом конфликт может быть исчерпан? Приблизься ты к Богу. Идет речь о тебе конкретно, не о твоем оппоненте, а о тебе. Приблизься к Богу. Когда ты в состояние гармонии войдешь, тогда реально у тебя будет, безусловно, сила, Божье присутствие, Бог будет на твоей стороне в том, чтобы разжить этот конфликт. Библия прямо говорит о том, что Бог дал нам служение примирения. Идет речь там о проповеди Евангелия, о том, чтобы примирять людей с Богом. Но если у меня конфликт с братом или с сестрой, скажите, могу ли я говорить, что у меня нормальные отношения с Богом? Как вы думаете? Но у меня конфликт с братом. Я могу сказать, что у меня нормальные отношения с Богом? Нет. Нет. Пока я не примирился с братом, сестрой, я не могу говорить, что у меня нормальные отношения. Поэтому мы не можем, во-первых, это служение примирения, это состояние верующего человека. Примирение конфликтующих сторон и примирение людей, которые конфликтуют с Богом. Почему у нас конфликт? Напомним опять эту мысль. Мы удаляемся от Бога, это причина для конфликта. С Богом примирись, будет основание для примирения между людьми. Итак, смотрите, что говорит Писание. Павел пишет на этот счет, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Слова обращены к Римской церкви, вы помните, в которой было достаточно много трудностей, конфликтов, разделений. И Павел им говорит, Бог дал нам служение примирения. А теперь важный момент, очень важный. Если Бог дает какое-то служение, как вы думаете, если люди это служение не выполняют, как это расценивается в Божьих глазах? Бог дал это служение, чтобы примиряться, а мы не примиряемся. Надо прямо говорить, это просто непослушание Богу. Если ты не можешь примириться, ты не имеешь этого служения. И смотрите, Павел не говорит, что он мне, как апостолу, дал служение примирения, или вашим пресвитерам в церкви. Он говорит, Бог дал нам служение примирения. Кто в это число нам входит? Как вы думаете? Идет речь о верующих людях. Верующим людям Бог дал вот это служение примирения. С другими словами, Бог побеспокоился о том, чтобы у каждого из нас была возможность, будьте внимательны, это служение от кого? От Бога. Служение примирения от Бога. Если я не иду, не примиряюсь, я противлюсь Богу. Бог своим дает это служение. Ценность готовности к примирению. Интересная мысль. Готовность – это особая готовность к примирению, это особое состояние верующих, проявляющее христианское стремление к единству и любви в решении конфликтов. Друзья, я предлагаю мысли, потом стараюсь их объяснить, чтобы это было более понятно. Готовность к примирению – это особое состояние верующих людей. Подчеркнем, верующих людей. Между верующими людьми возникает уже непонимание, возникают конфликты. Но это особая ценность у верующих. Бог дает это служение примирения. Нет верующих людей, которые никогда бы не были втянуты в какие-то конфликты. Но красота верующих в том, что они выходят из этих конфликтов. И в этом показывают единство окружающему миру. Да, возникают непонимания, но верующие понимают, что Бог дал служение примирения, и поэтому стараются искать все пути, чтобы конфликт не был на 20 лет затянут, как между Иаковом и Исавом. Потому что любой конфликт, мы много об этом говорили, он разрушает отношения. Он в нас негативные последствия производит. Более того, ко мне подтягиваются сторонники, и к оппоненту подтягиваются сторонники. И уже начинается противостояние не двух людей, а групп и, возможно, больших групп людей. Бог дает это служение, и действительно, вот чем ближе, чем больше верующий человек понимает, что Бог дал это служение, тем быстрее он будет идти на примирение, понимая, что чем дольше затягивается вопрос примирения, тем больше разрушений происходит в отдельно взятом человеке. Стремление найти решение изменяет нас изнутри. Мы говорили о том, что хоть Библия не говорит, как мыслил Иаков о брате своем, но, думаю, он очень много размышлял об этом. С одной стороны, нельзя исключать, что вполне возможно, на первых порах у него было негодование, вот нехороший, из-за тебя должен был уйти, там даже папу свою не могу похоронить, папа заболел, и вот ты меня выгоняешь, я вынужден убежать, чтобы жизнь свою спасти. Да, на первых порах он кипел, можно предположить. Но пришло время, когда действительно понял, что это не решение. Негодование на другого – это не решение. Высказать ему, что я думаю о нем – это не решение конфликта. Когда человек действительно борется внутри, ищет эти пути, вот эти пути, вернее, этот поиск, он меняет внутренний мир человека. Библия не говорит о том, что произошло в Иакове, но обратите внимание, вновь хочу подчеркнуть мысль, что они друг друга не упрекали. Это говорит о том, что они готовы были... Я хочу сказать, что все простить, мы об этом будем сегодня говорить. Они просто приняли друг друга такими, как и есть, без всяких разборок. Это особая ценность, это особая готовность верующего человека. И вот это размышление о готовности, поиски этой готовности, борьба внутри себя для того, чтобы примириться, она очень серьезно меняет нас изнутри. Я думаю, что если кто-то испытывал ту борьбу, боролся с собой, и потом пошел на путь примирения, вы подтвердите вот то, как вы серьезно изменились. Вы повзрослели. Вы реально увидели проблему, в которую вы были втянуты. Если действительно шли правильным евангельским путем для решения конфликта, вы много себя подавляли. Вы много себе говорили, почему ты это сделал. Почему ты туда пошел? Почему ты это сказал? Почему ты вот это делал? Почему ты это слушал? Вы себя упрекаете. То есть идет речь о внутренней готовности. Я думаю, что нет людей, которые и здесь сидящих, которые не были бы в конфликте. Да, и был и я тоже в конфликте. И хочу сказать, что действительно с особой благодарностью вспоминаю вот это время, когда Бог ломал меня, когда вынужден был жизнь свою проверять, когда вынужден был во многом каяться. Вот конфликт, непонимание побудило к тому, что всю жизнь пришлось проверять. И получается, причина одна. С братом возникло непонимание. И какое благословение для меня это принесло? Жизнь поменялась. Потому что всю жизнь пришлось пересмотреть и просить прощения за то, о чем ты вполне возможно забыл уже. Таким образом, действительно, я думаю, это очень коротко, если сказать об этом, верю, что вы также испытывали подобное состояние, когда Бог действительно работает в нас. Поиск найти примирение меняет нас, делает нас действительно очень принципиальными к себе, требовательными к себе. Стремление к решению конфликта – это путь борьбы, который способствует духовному взрослению. С одной стороны, в нас происходят изменения, и вот эти изменения, это отсюда вытекающая мысль, они помогают нам расти. Что это значит? Пока я анализирую, пока я проверяю путь и ищу пути для того, чтобы разрешить конфликт, смотрите, насколько, вернее, на многие детали я обращаю внимание, это помогает мне в следующих моих поступках быть особенно внимательным. Если вот этому брату, допустим, я сказал это слово, посмотри, какое непонимание оно принесло. Почему я вообще это слово буду употреблять? Зачем? Если оно хотя бы одному принесло боль, я вообще его не буду употреблять. Если кому-то не нравится вот словечко, которое у меня выскакивает, жаргоны, какое-то, может, хобби, может, что-то еще в моей жизни нравится, вот, ну, привело оно к этому конфликту. Зачем вообще это делать? Я лучше этого не буду делать. Павел говорит прямо, я лучше мясо вообще не буду есть, если оно оскорбляет, унижает или подает соблазн моему брату. Итак, друзья, поиск решения конфликта изменяет нас изнутри и помогает нам расти духовно, быть особенно внимательным к своим, прежде всего, поступкам. В чем же проявляется готовность? То есть нам надо идти делать конкретный шаг. В чем проявляется эта готовность? Во внутреннем спокойствии в Боге. То есть, если человек внутри спокоен, хорошее отношение с Господом, он действительно понимает, что ничего не препятствует его отношениям с Богом, это очень серьезное основание говорить о том, что человек готов для того, чтобы примиряться. Во внутреннем спокойствии в Боге проявляется готовность, восстановлены личные отношения с Ним. Вот без этого спокойствия в Боге Бог не будет нам содействовать. Но если мы в Боге не успокоились, если мы действительно не исповедали свои неправильные поступки, о чем мы много говорили вот в этом конфликте, ну как Бог будет с нами разговаривать? Как Он будет содействовать нам? Поэтому конфликт, разрешение конфликта начинается с меня. Не с моего оппонента, а с меня. Когда у тебя отношения восстановлены, ты реально понимаешь, что Бог на твоей стороне. Почему? Потому что ты в гармонию Божью вошел, тогда ты можешь, безусловно, рассчитывать на то, что Бог будет благословлять тебя в разрешении конфликтов, конфликта с твоим другом, братом, сестрой по вере. Смотрите, что пишет Соломон. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Это подтверждение нашей мысли. Если мои пути не угодны Богу, то Бог моего врага со мной не будет примирять. Интересная мысль, правда? Если человек правильно перед Богом ходит, то это уже не моя задача. Это Божья задача, чтобы врага он со мной примирил. Понимаете, друзья, очень серьезное основание закладывается для разрешения конфликта. Оказывается, не надо ждать, пока он ко мне придет, попросит прощения. Если ты хочешь, чтобы конфликт был разрешен, но говоришь, никогда этот человек не изменится, это ты так думаешь, что он не изменится. Смотри, что говорит Писание. Не надо добиваться того, чтобы он тебя признал. Это не то, чем надо заниматься. Если возникло напряжение, тяжелый, серьезный конфликт, первое, начни, займись собой, чтобы твои пути перед Богом были правильные. И вот тогда то, что невозможно людям, как говорит Писание, становится возможным Богу. То есть Бог тогда эту работу уже делает. Соломон прямо говорит, он примиряет врагов. Не я буду с ним примиряться. Моя задача одна – приведи свою жизнь в правильное положение перед Богом. И вот когда ты будешь правильно перед Богом стоять, вот тогда Бог будет к тебе приводить человека. Он будет с ним работать. Это Божья работа, друзья. Итак, мы подтвердили библейским текстом эту очень серьезную мысль, что в чем проявляется готовность во внутреннем спокойствии в Боге, без которой Бог не будет содействовать человеку. Итак, друзья, запомните, пожалуйста, этот очень важный библейский текст. Если Господу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним. Мы говорим о том, что проявляется в готовность первого, во внутреннем спокойствии в Боге, мы немного этого коснулись. Еще одна важная мысль, где, в чем еще проявляется эта готовность? В прощении другого в самом себе. Я еще не пошел с ним примиряться, но внутри я его уже простил. Интересное состояние. Если внутри вы человека не простили, он вас еще не попросил прощения, но если вы его не простили, прежде чем вы вышли за порог вашего дома для примирения, примирения не будет. Он не попросил прощения. Уже не один раз, простите, повторю. Но я его уже просил. Почему? Да потому что я хочу примириться. И мне не важно, что он сделал. Это важная, друзья, деталь. Готовность наша проявляется в самом себе. Если мы не готовы простить до встречи, то мы не будем готовы простить и во время встречи. Выходите готовыми к примирению, выходите из дома готовыми к примирению. Если мы не готовы простить его до выхода из дома, друзья, не делайте попытку для того, чтобы примиряться. Это второе, в чем проявляется готовность, повторим, во внутреннем спокойствии в Боге, в прощении другого в самом себе. И очень важная деталь – в снисхождении к другому. Это мысль близкая с той мыслью, которую только что мы сказали. Готовность простить другого – снизойдите к нему. Вам это слово, я думаю, понятно, снисхождение. Согласитесь, что у другой стороны есть свое мнение, есть характер, есть свои ошибки. Ну, как и у тебя. Ты же тоже с недостатками? Да. Но ты хочешь, чтобы к тебе снисходили в твоих недостатках? Да, хочу. Снизойди к нему. Он такой же человек. Он такой же человек. Он не злой, он не враг, он не тот, который тебя будет расстреливать там или мучить всю жизнь. Он просто человек, и между вами возникло это непонимание. Павел приглашает Ефесскую церковь. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Вот в каком сочетании стоит это пожелание, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Сначала снисходя друг к другу, а потом стараясь сохранять единство Духа. Если я снисхожу к другому, вы понимаете выражение «снизойти»? Это не значит, что поднимай там его проблемы, это не значит, что отмахнись от них. Факт налицо, что у него есть проблемы, у него есть недостатки. Но будь выше, мы будем об этом говорить, это зрелость в Боге. Будь выше, у него есть недостатки, поднимись над этими недостатками, Но есть недостатки, но не говори об этих недостатках. Вот то, что тебе приходит на память, сатана обязательно будет мешать тому, чтобы пойти примиряться. Если действительно, что бы вот ни приходило тебе на память, как противодействие для примирения, я снисхожу к брату моему, я снисхожу к сестре моей. Итак, в этом проявляется готовность. Другой сделал плохо. Мы немножко коснемся вопроса снисхождения. Другой сделал плохо, но и ты бываешь нехорошим, однако сам к себе снисходишь. Христос очень важные слова на этот счет сказал. Очень важные, вы их знаете хорошо. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Ты хочешь, чтобы к тебе снизошли? Да. Снисходи к другим и делай это первым. Не вторым, а первым делай. Если ты хочешь, чтобы с тобой хорошо поступали, то первым ты поступай вот так. Если хочешь, чтобы к тебе снисходили, снисходи и ты к другим, потому что в этом закон и пророки. Мы продолжаем говорить о снисхождении к другому, как важная составляющая, говорящая о нашей готовности к примирению. Еще одна важная мысль относительно снисхождения. Выделите в себе позитивные стороны вашего оппонента. Вы еще не пошли к нему навстречу. Вот вы в себе рассуждаете. Ну, допустим, там, Ваня сделал мне больно. Но Ваня есть вот это хорошее, и вот это хорошее, и вот это хорошее. Выделите позитивные стороны. Есть библейский текст, подтверждающий такой подход. Это делает сам Господь. Послание к Ефесской церкви, Откровение 2.6. Очень интересная мысль. Впрочем, он говорит, я знаю твои дела, ты вот это, в этом плох, в этом ты плох и в этом плох. Но подчеркивает, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Предъявляет Господь претензии ангелу Ефесской церкви. Предъявляет претензии серьезные. Бог предъявляет, не человек. Но смотрите, как уникально, какой уникальный пример сам Господь подает нам, людям. Но нехороший был. Ну, были претензии к ангелу Ефесской церкви, но у него было что-то хорошее. Вот это честный подход. Это честный подход. Итак, мы говорим о снисхождении к другому. Снизойди к нему и попытайся выделить в нем позитивные стороны. В чем еще мы видим готовность к примирению? Давайте повторим. Прежде всего, это внутреннее спокойствие в Боге. Второе, я его простил. Я еще не пошел примиряться, я его уже простил себе. Третье, это снизойди к нему. И четвертое, в готовности принять его и доверять ему. Это очень тяжело, я это знаю. Это очень тяжело. Прощу, но век не забуду. Это легче для человека. Но это важный момент, и Писание дает нам яркий пример, что вот именно так поступает Христос, чье имя мы носим. Важная мысль. Готовность принять другого и доверять ему. Что говорит Христос, когда говорит Петру перед его отречением? Вы этот текст очень хорошо знаете, мы часто на него ссылались. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Очень хорошо понимаете эту историю. Петр еще не отрекся. Но такую боль сделать Христу, он еще и не отрекся, тем более не покаялся. А Господь уже ждет, когда это все у тебя пройдет, оно пройдет. Все станет на свое место, ты и покаешься, утвердишься, вот тогда приходи, будем трудиться вместе. Это тяжело, друзья, я понимаю. Но если внутри я не иду к этому, друзья, моя готовность к примирению стоит под вопросом. Итак, четыре очень важных показателя того, что я готов к примирению. Это спокойствие в Боге, это простить Его до того, когда я вышел еще из дома, снизойти к Нему и доверять Ему. И теперь речь идет о конкретном шаге. То есть мы вот собрались, и теперь мы выходим из дома. Ну, если так простым языком говорить. Мы говорили о том, о нашем, мы уже решили примиряться, но что надо с собой взять? Как одеться, чтобы идти для примирения? Теперь мы говорим о конкретных шагах для примирения. Встреча для примирения. Ранее мы говорили о том, что конфликт – это нарушение божественной гармонии, а его разрешение – это восстановление отношений с Богом. Немного забежать наперед, если все-таки не удастся вот во время этой встречи прийти к примирению, это будет основанием для вас предложить вашему брату, сестре, с кем у вас непонимание, предложить кого-то из верующих людей, духовно зрелых, для того, чтобы они были посредниками. Причем этот человек, он должен удовлетворять обе стороны. Но раз у нас не получается примириться, давайте мы кого-то пригласим. Ну, кому ты располагаешься? Можно вот этого? Я не согласен. Хорошо, кого ты предлагаешь? Я не согласен. Найдите вот того человека, который мог бы быть между вами посредником. Друзья, это важная деталь. И теперь конкретно мы будем говорить о примирении. Помните, примирение – это не выяснение отношений. Примирение – это не выяснение отношений. В следующий раз мы поговорим с вами о том, как все-таки проанализировать конфликт, но это не в день примирения. Когда все-таки примирение наступило, будет неплохо, если все-таки немного проанализировать то, что произошло, но для этого должно пройти время. Это не надо делать во время встречи, когда вы идете на примирение. Подготовка к встрече. Прежде всего, друзья, я думаю, будет неплохо назначить встречу. Это правильно, не просто, давай как-нибудь мы с тобой встретимся. Брат мой, я хочу с тобой в субботу встретиться. Как у тебя? Есть время там? В 6 часов, допустим. Или там в пятницу. Вы делаете конкретный шаг. Брат мой, надо встретиться. Нехорошие отношения между нами, надо все это разрешить. Я хочу примириться, я хочу с тобой встретиться. Когда можно встретиться? Назначайте конкретное время. Это явно покажет, во-первых, то, что вы действительно стремитесь к примирению. С другой стороны, это действительно конкретный шаг. Не просто, давай как-нибудь встретимся. Делайте конкретные шаги. Причем помните, что не идет речь о разбирательстве, повторим, а для того, чтобы встретиться и искать мира. Внутренно готовиться к этой встрече, помня, что надо искать мира. Мы в прошлый раз цитировали текст Писания. Ищите мира, стремитесь к нему. Пусть не получится, но вы обязаны сделать этот шаг, если вы участник конфликта. Назначьте встречу. Второе, помните, что до конфликта у вас были хорошие отношения с вашим оппонентом. Значит, можно было жить с ним? Можно. Почему? Сейчас нельзя с ним жить. Это, друзья, важная мысль. Вы, может, долгие годы дружили, имели общее с братом, с сестрой, но, во всяком случае, были знакомы. Между вами не было конфликта. Значит, можно было нормально сосуществовать? Да. Почему мы не можем сосуществовать и далее? Можно восстановить отношения. В данном случае, смотрите, Иаков и Исав, прочитанная история, явно этому подтверждение. Сумели все-таки вот во внутренней борьбе прийти к тому, что надо примириться. И когда они встретились, они никого не выясняли отношений. Смотрите, какое теплое отношение у них было в том, как они очень любезны были друг к другу. И мы чуть позже коснемся тоже очень важной детали. Когда эта встреча состоялась, там одна фраза стоит. И плакали. Это нормальное состояние. И плакали. Я вспоминаю библейскую историю, когда почти истребили колено Вениаминова. Там была причина, для этого грех был. И настолько в этой жажде справедливости, в борьбе за святость, так накинулись 11 колен на это колено, почти никого не осталось. И что они делали после этого? Плакали. Как? И вот смотрите, вроде бы справедливое дело сделали, правда, да? Наказали грех. Но говорят, как это могло произойти, что у нас не стало одного колена? Очень горько плакали. Я приводил ранний пример, простите, хотел бы еще раз его провести, когда это, по-моему, в 98 году прошлого столетия, ну, лет 12-14 назад, в Одессе произошла встреча. Василий Ефимович Логвиненко, возвратившись с Москвы, предложил собраться всем-всем баптистам. Баптисты Одессы так назвали эту встречу. Всех регистраций. Я как-то говорил об этом, был на этой встрече. Я многих братьев не знал, потому что я не родился, не вырос в Одессе, но я был на этой встрече. Мне было очень приятно видеть, как братья седовласые, вот во время этой встречи вставали, подходили друг к другу и плакали. И говорили друг другу, как мы это допустили, что было разделение? Почему мы разделили Церковь Христову? Это были слезы, понимали. Вроде бы тогда, когда все это начиналось, там правильно, за свободу, за истину, за Евангелие. Казалось бы, хорошие мотивы были, правда? Но прошло время, и одна сторона плакала, и другая сторона плакала. Друзья, обратите внимание, когда примирение наступает, вот тогда то, что вчера, в чем вы были уверены, что вы правы, вы сожалеете об этом. Недавно пришлось иметь разговор с одним из хороших верующих людей, очень посвящен, очень достаточно большой труд делает, трудится для Господа в семье своей также. Возникло тоже непонимание между верующими людьми. И когда с ним общался, то, смотрю, он настолько вот он уверен в своей правоте. И задал вопрос, брат мой, ты уверен, что ты прав? Да. Брат мой, пройдет немножко времени, и в своей правоте ты будешь каяться и плакать за свою правоту. Это странно тогда для него звучало. Год прошел, и мы снова с ним встречаемся, и он плачет. А я помню эти слова. Друзья, масса примеров и библейских, и в нашей реальной жизни. За то, что нам придется много плакать за нашу правоту. Мы сегодня считаем, что мы правы. Мы за истину, у нас подтверждений масса, и Библия нас поддержит. Мы все поддержку, со всех сторон поддержку себе ищем. Но проходит время, и когда Господь работает над нами, то в своей вчерашней правоте мы каемся. Потому что понимаем, это не была Божья правота. Потому что Божья правота к конфликту не приводит. Божья правота к конфликту между верующими не приводит. Но Божья правота приводит к слезам, когда конфликт разрешается. Это нормальное состояние, которое Господь производит в сознании, в сердцах, даже во внешнем человеке при примирении. Проведение встречи. Мы немножко коснулись вопроса подготовка к встрече, назначьте встречу. Помните, что до конфликта все было хорошо, значит, можно было сотрудничать, поэтому есть возможность восстановить отношения. Теперь сама встреча. Друзья, это короткие размышления, которые думают, что останутся в вашей памяти. Проведение встречи. Вы встретились. Безусловно, кто-то должен начинать. Я думаю, это правильно, когда начинаю я. Если я инициатор примирения, я начинаю. Признайте факт конфликта как негативного явления в ваших отношениях. Брат мой, между нами возник конфликт. И это плохо. Я признаю, что возник конфликт. С этого начинается встреча. Я признаю, что был конфликт. Далее. Признайте причину конфликта. Помните, мы об этой причине ранее говорили. Надо выявить эту причину. И прямо скажите, да, моя, это конфликт, но важно отметить, что здесь, когда вы говорите о причине конфликта, не переходите опять на личность, здесь очень опасно встать на ступень обвинения. Это вот ты сделал, это вот ты сделал. Признайте, что конфликт был, признайте причину, вот поскольку мы о выявлении причины много говорили, и если действительно вы пришли, видите, что причина в этом, прямо и скажите. Да, вполне возможно, вот эта фраза, вот это слово, вот этот поступок, как я это вижу, он был причиной конфликта. Поступок, слово, но не человек, будьте внимательны. Но человек сделал этот поступок. Не выходите на личности. Ты, я, вот это ты сделал, это ты сделал. Все, это опять непонимание. Важна, друзья, деталь. Признайте причину конфликта. Как правило, причина конфликта – это что-то вне человека. Ну, что-то сделал человек. Это не сам человек. В человеке есть и хорошие стороны, но сделан какой-то нехороший поступок. Это вызвало у вас раздражение. Сначала непонимание, раздражение, потом конфликт разразился. Итак, попытайтесь определить, назовите причину конфликта, как вы это видите. Причину конфликта не человека, а причину конфликта. Далее. Признайте свою вину. Интересные мысли. Признайте, что был конфликт. Покажите, как вы видите, в чем причина конфликта, и обязательно скажите, в чем ваша вина, а его вину не называйте. Признайте свою вину. Да, брат мой, я в этом виноват. Вот это моя вина. В этом я был неправ. Очень важно, чтобы здесь конкретно называли, что было сделано с вашей стороны неправильно. Не просто, ну, я не очень корректно себя повел. Это просто, ну, так аккуратненько замазать, простите, вот ситуацию. Брат мой, я не сдержался, я нехорошие слова сказал. Я и другим о тебе нехорошее говорил. То есть назовите вещи своими именами и попросите прощения. Очень важные составляющие, друзья, очень важные. Прежде всего, признайте конфликт, признайте причину конфликта, признайте свою конкретную вину и за эту вину сразу просите прощения. Что пишет Иаков? Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Ты начни, не ожидай, пока он у тебя будет просить прощения. Ты начни и делай эти шаги далее. Мы говорим о проведении встречи. Изъявите желание восстановить отношения. Попросили прощения. Брат мой, я хочу восстановить отношения. Это мое искреннее желание. Я хочу восстановить отношения. Мы с тобой ведь имели хорошие отношения? Да. Я верю, что эти отношения можно восстановить. Итак, после того, когда попросили прощения, изъявите, скажите прямо о вашем желании, что вы готовы восстановить отношения. По взаимному согласию и при необходимости найдите время для анализа происшедшего. Это важная составляющая, об этом мы будем в следующий раз говорить. Вы признали свою вину, попросили прощения, показали прямо, что вы хотите восстановить отношения, вы свою часть выполнили. Вы свою часть выполнили. Я думаю, это правильно будет, чтобы сказать, давай мы помолимся об этом, чтобы все-таки вместе потом могли проанализировать вот эту неприятность, чтобы больше никогда она у нас не повторялась. Но это не может быть на этой встрече, потому что рана слишком свежая еще. Я думаю, что здесь можно говорить о каком-то времени, может быть, несколько недель, может быть, месяц, больше, чтобы можно было молиться друг о друге, чтобы Бог восстановил, зарубцевал эту рану, а потом просто сесть и действительно поговорить, брат мой, ну вот это вот я вижу, просто и здесь я себя неправильно повел, и здесь я анализировал эту встречу. Я думаю, это очень важно, вот эту встречу все-таки провести, чтобы проанализировать этот конфликт, но не во время примирения. Итак, с нашей стороны делается фактически все необходимое. Мы назначаем встречу, то есть мы проявляем инициативу. Это говорит о готовности человека. Я хочу встретиться, я признаю, что конфликт был, я признаю свою вину в этом конфликте, я прошу прощения за этот конфликт, и я хочу, брат мой или сестра, восстановить отношения, которые у нас испорчены. И пусть в этом Господь прославится, это должно быть сделано для Его славы. Завершение встречи, мы говорили о подготовке к встрече, проведение встречи, завершение встречи. Очень важный, друзья, момент, очень важный. Если, как правило, друзья, получается так, если сердце открыто, и вы действительно пришли с открытым сердцем, действительно явно говорите, что это моя вина, я за это прошу прощения, я хочу действительно примириться, восстановить отношения. Как правило, друзья, вот написано, мягкий язык переламывает кость. Но невозможно противостоять вот такому сердечному расположению. Невозможно, друзья. Состояние сердца здесь больше говорит о словах. И, как правило, я думаю, это редкие-редкие исключения, когда человек откажется примиряться, иди отсюда, я тебя видеть не хочу. Как правило, человек, он сокрушается, вот, когда видит вот такое вот отношение. И, как правило, он тоже начинает просить прощения. Я думаю, что вы и были в подобных ситуациях. Я благодарен Богу за то, что Бог действительно в моей жизни тоже очень много изменений производил. И я свидетельствую о том, что когда вот, ну, возникло непонимание, подходишь к брату, брат, прости, пожалуйста, я виноват. И все, ничего не надо выяснять, здесь ничего не надо выяснять. Я виноват, я прошу прощения. Вы знаете, просто человек, который на тебя там, вдруг, когда он слышит эти слова, брат, и ты меня прости. Все, конфликт исчерпан. Но подождите, он еще не до конца исчерпан. Под вашим примирением должна быть подведена Божья черта. Это, друзья, очень важно. Завершение встречи. Засвидетельствуйте, если когда вот взаимное примирение, вы попросили прощения, ваш оппонент у вас попросил прощения, вы лично засвидетельствуйте перед Богом, брат, я на тебя ничего не имею, мое сердце свободно к тебе, я тебя воспринимаю как брата. Это, друзья, важно. Это очень важно, чтобы это свидетельство было. Друзья, надо полагать, что если действительно вот этот шаг будет сделан, когда вы скажете, когда вы примирились, брат, я на тебя ничего не имею. Это же вы услышите и в свой адрес. Это как правило. Редкие исключения, когда этого не будет. Это не все, друзья. Вы засвидетельствовали о том, что вы друг против друга ничего не имеете. Это самое хорошее время для того, чтобы преклонить колени, попросить у Бога прощения и попросить благословения на моего брата. Вот это должно быть сделано. Божья печать на вашем примирении должна стоять. В противном случае конфликт не доведен до конца, вернее, разрешение конфликта не доведено до конца. Если вы не засвидетельствуете, что вы ничего не имеете, а это важно. Почему? Потому что в памяти конфликт будет. Будет конфликт. И здесь важно, чтобы вы внутренно, помните, мы говорили, готовность простить брата. Он еще не попросил прощения, я готов его простить. И если я уже попросил прощения, друзья, тем более, это настолько свободное состояние сразу, это груз сбрасывается, падает с плеч. Многие из вас это испытывали. И здесь очень важно подвести черту для чего? Чтобы это было для вас свидетельством, для сил зла свидетельством, что вопрос исчерпан. Я примирился с братом, а потом мы предстаем пред Божье лицо для того, чтобы попросить и у Господа прощения. «Совершите оба молитву и благословите в молитве именем Господним другого». Я думаю, очень важно, когда завершается молитва, когда вы встанете после молитвы, а молитвой обязательно должно быть, молитва – это обязательное окончание вашего примирения. После молитвы, друзья, будет очень, я думаю, что прямо, вернее, правильно просто поприветствовать другого и сказать: «Брат, я тебя воспринимаю как брата». Все. После этого помните, что после примирения, когда вы примирились, молитва примирения совершена была, после примирения напоминать другому о конфликте будет называться грехом. Если вы примирились, а потом напоминаете об этом конфликте, мы с тобой, помнишь, 2 года конфликтовали, а ты-то ничего не изменился, такой ты был. Друзья, это является грехом. Пожалуйста, запомните это. Когда мы просим у Бога прощения, Бог не вспоминает наших грехов. Он удаляет их очень далеко от нас. А если мы что-то другое делаем, то за это другое Он с нами разговаривает. Но прошлое, в чем мы попросили прощения, Он никогда не будет вспоминать. Итак, помните, друзья, что после примирения напоминать другому о прошлом является грехом. Вопрос закрыт. Это действительно духовная, друзья, зрелость, к которой верующий просто призван и стремится. Найти в себе действительно вот силы умолять Господа: «Господи, помоги мне, чтобы все было похоронено». Насколько бы оно больным не было, насколько бы оно не будоражило мое сознание, все, вопрос закрыт. И в этом ваше бодрствование, друзья, будет заключаться. Писание говорит так: бодрствуйте и трезвитесь. Мы разбирали много раз это слово «трезвитесь», сохраняйте себя от какого-либо влияния. Если вы примирились, вопрос исчерпан? Исчерпан. Но если вы начинаете вспоминать прошлое, вы попадаете под влияние прошлого, а его же в Божьих глазах уже не существует. Друзья, я думаю, что вот эту мысль можно еще бесконечно много продолжать в наших размышлениях, но наше время сейчас подходит к тому, чтобы мы помолились Богу. У нас будет еще одна беседа, вот восстановление внутреннего состояния, скрепление связей после примирения и каким образом дальше можно пленять в послушание Христу. Мы будем читать библейский текст и тоже будем иметь размышления. Итак, друзья, дай Господь, чтобы этот шаг был сделан. Сделайте его. Пойдите навстречу примирению, пойдите навстречу вашему брату или сестре. В этом примирении есть еще один позитивный момент. Когда вы сделали шаг этот, пошли, примирились, у вас появляется сила, право и мужество другим говорить о примирении. Вы понимаете, то есть если вы сами не примиряетесь, говорить о примирении, это бессовестно просто, это неправильно перед Богом. Если ты сам не идешь, не примиряешься, ты никогда не сможешь другого убедить в том, чтобы он примирился. Почему? Ты сам никогда не примирялся. Ты не знаешь, что происходит, как Бог работает в человеке, для того, чтобы, как он меняет состояние внутреннего человека, как он действительно его смиряет, и какое благословение, какое внутреннее удовлетворение в Боге наступает после библейского примирения. Вот это надо, друзья, испытать для того, чтобы об этой сладости примирения можно было другим говорить. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. Итак, конфликт должен быть исчерпан, должен быть разрешен. Конфликт возникает там, где нет Бога. Когда люди удаляются от Бога, у них все предпосылки есть для того, чтобы конфликтовать. Почему? Они от источника гармонии удаляются. В Боге нет конфликта. Поэтому, друзья, вот эти очень многие-многие размышления, которые мы вместе с вами имели, пусть они останутся в нашей памяти. Я надеюсь, что они помогут нам. Помогут нам пересмотреть свое отношение к брату, к сестре. Даже если вы кого-то просто не вмещаете, нет конфликта, вы не ругаете, просто вы его десятой дорогой обходите. Пригласите его домой. Пойдите к нему, пообщайтесь. Зачем вам это непонимание? Зачем? Ведь вы же братья, сестры. Зачем? Уберите вот это непонимание. Друзья, не секрет, что вот те, кого мы вполне возможно не вмещаем, они могут быть нашими просто замечательными друзьями. Хочу привести один небольшой пример, и мы с вами помолимся. Как и все люди, мне тоже довелось, скажем, в негативном плане очень много ошибок делать. Помню, был руководителем молодежи, и непонимания возникали у меня с молодежью. Молодежи было много, человек на 150. И думал, что я все делаю правильно. И только потому, что я делал все правильно, как я думал, количество оппозиции увеличивалось. Человек 40 их набралось. Это много или нет? Это почти 25-30%. Но почему? Я думаю, делаю правильно, а почему непонимание увеличивается? Молился много об этом. Прихожу к решению. Вот размышляя о Боге, прихожу к тому, что надо пойти к моим братьям. Братьям и сестрам. У одного из них был день рождения. И они обычно собирались всей своей группой оппозиционеров. Я говорю, можно, могу к вам прийти? Пожалуйста, приходи. Первые слова, которые были произнесены, когда зашел к моим братьям и сестрам, братья и сестры, простите меня, я был неправ по отношению к вас. Я очень хочу быть для вас другом. Вы готовы меня в число своих друзей принять? Вы не поверите, рты открыли и потом поддерживали. Улыбаетесь. Потому что действительно, не ожидали, что такой шаг был сделан. Свидетельствую, друзья, пред Господом, что вот те, у кого я попросил прощения, они были более активны в молодежной жизни, чем те, кто были активными. Вы понимаете вот эту игру слов? Когда увидели доверие, не пришел человек выяснять отношения, а просто попросил прощения. Восстановились отношения. Мне было очень приятно трудиться с моими братьями и сестрами. Сейчас мы разбросаны по всему миру, но при любой возможности поддерживаем контакт. Очень приятно, друзья. Я свидетельствую, что насколько сердце свободно, насколько оно радостно. Приобрел я очень много друзей. Непонимание между ними было. Одно только, простите меня за то, что я неправильно себя вел. Восстановило отношения. Мы смогли дальше трудиться вместе, радуясь тому, что у нас теперь появилось много новых друзей. Друзья, это один из путей приобрести друзей. Кто из вас одинокий? Соломон говорит так, кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Друзья, проявите вот это внимание. Закончится служение. Нас и много, и не очень много на собрании сегодня. Друзья, сделайте такой небольшой эксперимент. Вот подойдите к брату, которого вы десятой дорогой обходите, или к сестре, подойдите. И просто окажите внимание. Сделайте конкретный шаг. Мы же одна семья. У нас один Бог, Отец. Друзья, сделайте конкретный шаг. Я не сомневаюсь в том, что Божья благодать действительно наполнит ваше сердце. Итак, примиряйтесь, восстанавливайте разрушенные отношения, потому что тот, кто в Боге, тот, кто с Господом, он всегда идет на примирение, всегда идет на восстановление добрых отношений. И единство является показателем верующих людей. Единство не в том, что они никогда не ссорятся, а единство в том, что они всегда разрешают вопросы. Всегда. Вот это превосходство верующих людей. Есть непонимание, но не разрешает. Почему? Потому что источник есть. Тот, который помогает нам разрешать конфликты, это Господь. И к Нему мы сейчас обратимся в молитве. Аминь. Помолимся.